Антон Павлович Чехов. Убийство. На станции Прогонной служили всенощную. Перед большим образом, написанным ярко на золотом фоне, стояла толпа станционных служащих, их жен и детей, а также дровосеков и пильщиков, работавших вблизи по линии. Все стояли в безмолвии, очарованные блеском огней и воем метели, которая ни с того ни с сего разыгралась на дворе, несмотря на канун Благовещения. Служил старик-священник из Веденяпина, пели псаломщик и Матвей Терехов. Лицо Матвея сияло радостью. Он пел и при этом вытягивал шею, как будто хотел взлететь. Пел он тенором, и канон читал тоже тенором, сладостно, убедительно. Когда пели «Архангельский глаз», он помахивал рукой, как регент, и, стараясь подладиться под глухой стариковский бас дьячка, выводил своим тенором что-то необыкновенно сложное, и по лицу его было видно, что испытывал он большое удовольствие. Но вот всенощная кончилась, все тихо разошлись, и опять стало темно и пусто. И наступила та самая тишина, какая бывает только на станциях, одиноко стоящих в поле или в лесу, когда ветер подвывает и ничего не слышно больше, и когда чувствуется вся эта пустота кругом, вся тоска медленно текущей жизни. Матвей жил недалеко от станции, в трактире своего двоюродного брата, но ему не хотелось домой. Он сидел у буфетчика за прилавком и рассказывал вполголоса.
«У нас на Израстовом заводе был свой хор. И должен я вам заметить, хотя мы и простые мастера были, но пели мы по-настоящему великолепно. Нас часто приглашали в город, и когда там викарный владыка Иоанн изволил служить в Троицкой церкви, то архиерейские певчие пели на правом клиросе, а мы на левом. Только в городе жаловались, что мы долго поем. Заводские, говорили, тянут. Оно правда, мы Андреева стояние и похвалу начинали в седьмом, окончали после 11. Так что бывало, придешь домой на завод, а уже первый час. Хорошо было», —
вздохнул Матвей.
«Очень даже хорошо, Сергей Никонорович. А здесь, в родительском доме, никакой радости. Самая ближняя церковь в 5 верстах, при моем слабом здоровье, и не дойдешь туда, певчих нет. А в семействе нашем никакого спокойствия. День, деньской шум, брань, нечистота. Все из одной чашки едим, как мужики, а щи с тараканами. Не дает Бог здоровья, а то бы я давно ушел, Сергей Никонорович».
Матвей Терехов был еще не стар, лет 45, но выражение у него было болезненное, лицо в морщинах, и жидкая прозрачная бородка совсем уже поседела, и это старило его на много лет. Говорил он слабым голосом, осторожно, и кашля брался за грудь, и в это время взгляд его становился беспокойным и тревожным, как у очень мнительных людей. Он никогда не говорил определенно, что у него болит, но любил длинно рассказывать, как однажды на заводе он поднял тяжелый ящик и надорвался, и как от этого образовалась грысь, заставившая его бросить службу на Израстовом заводе и вернуться на родину. А что значит «грысь»? Объяснить он не мог.
«Признаться, не люблю я брата»,
— продолжал он, наливая себе чаю.
«Он мне старший, грех осуждать. И боюсь Господа Бога, но не могу утерпеть. Человек он надменный, суровый, ругательный, для своих родственников и работников мучитель, и на духу не бывает. В прошлое воскресенье я прошу его ласково: «Братец, поедемте в Пахомово к обедне». А он: «Не поеду. Там, говорит, поп-картежник. И сюда не пошел сегодня, потому, говорит, веденяпинский священник курит и водку пьет. Не любит духовенство. Сам себе обедницу служит и часы, и вечерню, а сестрица ему вместо дьячка. Он: «Господу помолимся», а она тоненьким голосочком, как индюшка: «Господи, помилуй». Грех, да и только. Каждый день ему говорю: «Образумьтесь, братец, покайтесь, братец». А он без внимания.
Сергей Никонорович, буфетчик, налил 5 стаканов чаю и понес их на подносе в дамскую. Едва он вошел туда, как послышался крик:
«Как ты подаешь, поросячья морда? Не умеешь подавать!»
Это был голос начальника станции. Послышалось робкое бормотание, потом опять крик, сердитый и резкий.
«Пошел вон!»
Буфетчик вернулся сильно сконфуженный.
«Было время, когда угождал и графам, и князьям»,
— проговорил он тихо.
«А теперь, видите, не умею чай подать. Обругал при священнике и дамах».
Буфетчик Сергей Никанорыч когда-то имел большие деньги и держал буфет на первоклассной станции в губернском городе, где перекрещивались обе дороги. Тогда он носил фрак и золотые часы, но дела у него шли плохо, он потратил все свои деньги на роскошную сервировку, обкрадывала его прислуга, и, запутавшись мало-помалу, он перешел на другую станцию, менее бойкую. Здесь от него ушла жена и увезла с собой все серебро, и он перешел на третью станцию похуже, где уже не полагалось горячих кушаний. Потом на четвертую, часто меняя места и спускаясь все ниже и ниже, он, наконец, попал на прогонную и здесь торговал только чаем, дешевую водкой и на закуску ставил крутые яйца и твердую колбасу, от которой пахло смолой и которую сам же он в насмешку называл музыканской. У него была лысина во все темя, голубые глаза на выкате и густые пушистые бакины, которые он часто расчесывал гребенкой, глядясь в маленькое зеркальце. Воспоминания о прошлом томили его постоянно. Он никак не мог привыкнуть к музыкантской колбасе, к грубости начальника станции и к мужикам, которые торговались, а по его мнению торговаться в буфете было так же неприлично, как в аптеке. Ему было стыдно своей бедности и своего унижения, и этот стыд был теперь главным содержанием его жизни.
«А весна в этом году поздняя»,
— сказал Матвей, прислушиваясь.
«Оно и лучше, я не люблю весны. Весной грязно очень, Сергей Никанорыч. В книжках пишут: весна, птицы поют, солнце заходит, а что-то приятного. Птицы и есть птицы, и больше ничего. Я люблю хорошее общество, чтобы людей послушать, об религии поговорить или хором спеть что-нибудь приятное. А эти там соловьи да цветочки, бог с ними».
Он опять начал об изразцовом заводе, о хоре, но оскорбленный Сергей Никанорыч никак не мог успокоиться и все пожимал плечами и бормотал что-то. Матвей простился и пошел домой. Мороза не было и уже таяло на крышах, но шел крупный снег, он все кружился в воздухе, и белые облака его гонялись друг за другом по полотну дороги. А дубовый лес по обе стороны линии, едва освещенный луной, которая пряталась где-то высоко за облаками, издавал суровый протяжный шум. Когда сильная буря качает деревья, то как они страшны! Матвей шел по шоссе вдоль линии, пряча лицо и руки, и ветер толкал его в спину. Вдруг показалась небольшая лошаденка, облепленная снегом. Сани скребли по голым камням шоссе, и мужик с окутанной головой, тоже весь белый, хлестал кнутом. Матвей оглянулся, но уже не было ни саней, ни мужика, как будто все ему только примерещилось, и он ускорил шаги, вдруг испугавшись, сам не зная чего. Вот переезд и темный домик, где живет сторож. Шлагбаум поднят, и около намело целые горы, и как ведьма на шабаше кружатся облака снега. Тут линию пересекает старая, когда-то большая дорога, которую до сих пор еще зовут трактом. Направо, недалеко от переезда, у самой дороги стоит трактир Терехова, бывший постоялый двор. Тут по ночам всегда брежет огонек. Когда Матвей пришел домой, во всех комнатах и даже в сенях сильно пахло ладаном. Брат его Яков Иванович еще продолжал служить всенощную. В молельной, где это происходило, в переднем углу стоял киот со старинными дедовскими образами в позолоченных ризах, и обе стены направо и налево были уставлены образами старого и нового письма в киотах и просто так. На столе, покрытом до земли скатертью, стоял образ Благовещения, и тут же кипарисовый крест и кадильница. Горели восковые свечи. Возле стола был аналой. Проходя мимо молельной, Матвей остановился и заглянул в дверь. Яков Иванович в это время читал у аналоя. С ним молились сестра его Аглая, высокая худощавая старуха в синем платье и белом платочке. Была тут и дочь Якова Ивановича, да шутка. Девушка лет 18, некрасивая, вся в веснушках, по обыкновению босая и в том же платье, в каком под вечер поила скотину.
«Слава тебе, показавшему нам свет!»
провозгласил Яков Иванович, нараспев и низко поклонился. Аглая подперла рукой подбородок и запела тонким, визгливым, тягучим голосом. А вверху над потолком тоже раздавались какие-то неясные голоса, которые будто угрожали или предвещали дурное. Во втором этаже после пожара, бывшего когда-то очень давно, никто не жил. Окна были забиты тесом, и на полу между балок валялись пустые бутылки. Теперь там стучал и гудел ветер, и казалось, что кто-то бегал, спотыкаясь о балки. Половина нижнего этажа была занята под трактир, в другой помещалась семья Терехова, так что когда в трактире шумели пьяные проезжие, то было слышно в комнатах все до одного слова. Матвей жил рядом с кухней, в комнате с большой печью, где прежде, когда тут был постоялый двор, каждый день пекли хлеб. В этой же комнате за печкой помещалась и Дашутка, у которой не было своей комнаты. Всегда тут по ночам кричал сверчок и суетились мыши. Матвей зажег свечу и стал читать книгу, взятую им у станционного жандарма. Пока он сидел над ней, моление кончилось, и все легли спать. Дашутка тоже легла. Она захрапела тотчас же, но скоро проснулась и сказала, зевая:
«Дядя Матвей, зря бы свечку не жег».
«Это моя свечка», — ответил Матвей. «Я ее за свои деньги купил».
Дашутка поворочилась немного и опять заснула. Матвей сидел еще долго, ему не хотелось спать. И, кончив последнюю страницу, достал из сундука карандаш и написал на книге: «Сию книгу читал я, Матвей Терехов, и нахожу ее из всех читанных мною книг самую лучшую, в чем и приношу мою признательность унтер-офицеру жандармского управления железных дорог Кузьме Николаеву Жукову, как владельцу онной бесценной книги». Делать подобные надписи на чужих книгах он считал долгом вежливости.